Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет. В петербургской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский. И в этом часе мы будем ломать мозги в буквальном смысле слов для того, чтобы заставить наши с вами серые клеточки работать лучше. Потому что у нас в гостях человек, который собаку съел на том, как работает мозг человека. Это нейробиолог Тимофей Глинин. Тимофей, привет.
Привет.
Для начала несколько формальных слов по поводу того, что впереди у нас с вами буквально в эти выходные главная научно-популярная тусовка Петербурга. Это фестиваль науки «Гик-пикник» на Елагином острове. И Тимофей Глинин – одна из приглашенных звезд на этом фестивале. У нас есть уникальная возможность заранее, вот прямо сейчас, послушать, о чем, собственно, пойдет речь на этом фестивале. Тема Тимофея Глинина заявлена так: «Совершенствование способностей мозга с помощью нейрогаджетов». Я ничего не перепутал.
Все правильно.
Смотрите, я читаю фантастику, да, смотрю разные кино, в том числе киберпанк, по поводу имплантов, которые улучшают память, да, можно засунуть себе в мозг хранилище информации, да. Импланты, которые связываются с интернетом, создают дополненную реальность прямо в поле зрения человека. Допустим, смотрю на вас и вижу рядом с вами иконку, кликнув по которой мысленно, могу получить справку о том, кто вы такой. Вот. Импланты, которые контролируют работу гормональной системы человека для того, чтобы, ну, по желанию организовать выброс гормонов, которые повышают выносливость, физическую силу и так далее. А вот это все пока фантастика, да?
Это все на данный момент фантастика, и я рассказываю скорее о том, что уже доступно для людей, то есть какие нейрогаджеты сегодня уже существуют, пускай они будут менее фантастическими, и более того, то, что существующие нейрогаджеты для здоровых людей не вживляются в мозг, наверное, это большой плюс, а не минус, потому что никто не хотел бы проводить какие-то операции. Все хотят иметь какой-то безопасный прибор, который будет просто улучшать те или иные навыки, которые у них есть.
Так, собственно, что на сегодня у нас с вами есть?
Сегодня у нас есть понимание, как приблизительно работает наш мозг, и на основании этих знаний существует несколько подходов к созданию приборов с этим мозгом взаимодействующих. Первое, самое распространенное, наверное, это нейрогаджеты, которые считывают информацию с мозга и передают эти данные на компьютер, на телефон, смартфон, гаджет, который начинает с мозгом напрямую взаимодействовать.
Погодите, то есть получается, что я могу получить картинку, например, да, то есть я задумал какой-то образ, вот, этот образ создал у себя в мозгу, и с помощью каких-то приборов я могу получить эту картинку в компьютере.
Такие технологии есть, они основаны на функциональной магнитно-резонансной томографии, но для пользовательских людей такие вещи невозможны, потому что томография требует томографа, который большой прибор и может находиться только в больнице. Он стоит очень много, и его невозможно сделать переносным. А то, что доступно, это более упрощенная версия. Это маленькие энцефалографы, то есть маленькие приборчики, которые размещаются на разные зоны головы и просто считывают электрические потенциалы. То, насколько меняется электрическая активность просто в разных участках головы. И, как ни странно, это само по себе уже может рассказать некоторую информацию. У нашего мозга существуют волновые активности, то есть существует альфа-ритм работы нейронов, бета-ритм, тета-ритм, гамма-ритм. И переходя от одного ритма к другому, мы можем понять, например, более сосредоточен наш мозг или более расслаблен. Это принципы энцефалографии, которые раньше применялись только в медицине, а сейчас они доступны для использования в рамках каких-то игрушек, тренажеров и прочих гаджетов, которые уже применяются.
А зачем вот эта технология? То есть что с ее помощью можно сделать?
С ее помощью можно эффективнее расслабляться и эффективнее концентрироваться в первую очередь.
Угу. Так, что еще?
Другими нейрогаджетами могут быть электростимуляторы мозга. Они основаны на совершенно других принципах, которые заключаются в том, что нейроны нашей головы работают на электричестве. Фактически, для какие бы это ни были нейроны, в какой бы части мозга они ни находились, принцип их работы с электрической точки зрения одинаковый. Это в какие-то моменты они сбрасывают заряд и активируются, а в какие-то моменты они восстанавливаются и этот заряд набирают. С другой стороны, зная о том, что разные зоны головы отвечают за разные функции, ученые поняли, как размещая электроды на разных участках головы, можно с помощью слабых токов добиться стимуляции тех или иных активностей разных зон мозга. То есть это, например, если это зона изучения языка, то можно добиться прогрессии в изучении иностранных языков. Если это моторная кора, которая важна для спортсменов, то можно добиться улучшения спортивных показателей. Если это зона, которая консолидирует информацию, то можно улучшить память. Примерно такой подход.
Угу. А как это выглядит? То есть мне нужно надеть на голову какую-то шапочку, к которой подведены электроды, да?
Да, примерно так.
Батарейка и некий прибор, который посылает в эти электроды электрические импульсы.
Да, существуют разные варианты электрических воздействий на нейроны. От них будут зависеть те эффекты, которые можно получить. Например, для спортсменов чаще используется стимуляция слабым постоянным током. А, например, если вы хотите добиться каких-то более экстравагантных состояний, например, осознанные сновидения, то можно использовать переменный ток. Это также существуют такие приборы.
С ума сойти. У меня в таком случае один очень простой логичный вопрос. А почему до сих пор по улицам не ходят вот такие супермены с вот таким наведенным электричеством, знанием английского языка, да, на спортсмены, которые добиваются фантастических результатов в спорте с помощью вот таких приборов. Люди гениальные математики, опять же, сделанные с помощью электричества.
Я не стал бы отрицать наличие этих людей.
То есть они есть?
Ну, например, известно, что спортсмены олимпийской сборной США используют нейростимуляторы во время тренировок, поскольку это не является допингом и при этом является безопасным и эффективным методом повышения результативности. Важный аспект, что, естественно, никакие электрические заряды не могут сделать человека суперспортсменом, потому что все эти методы, они имеют достаточно мягкие эффекты и повышают от нескольких процентов до нескольких десятков процентов того или иного параметра. И фактически они не могут дать какого-то существенного рывка. Но, например, если вы спортсмен, и у вас между первым местом и четвертым местом, то есть между победителем и тем, кто находится вне пьедестала почета, разница может составлять десятые доли секунды или какие-то десятки сантиметров, например, в случае прыжков, то подобные методы оказывают достаточные эффекты для того, чтобы, например, добиться максимального результата, максимальной эффективности. Почему не ходят люди? Очень простой ответ. Потому что применять эти приборы надо примерно 20 минут в день, например, совмещая с теми или иными тренировками. И вы просто не заметите, даже если кто-то и пользуется этим нейростимулятором, он не будет в нем ходить по улице, он будет сидеть дома.
Понятно. То есть люди в шапочках из фольги нам пока еще не грозят, да. Прервемся на этом. Впереди 2 минуты рекламы. Возвращаемся к разговору с Тимофеем Глиняным через пару минут.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий.
Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
«Беседка». Радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. У меня в гостях Тимофей Глинин, петербургский нейробиолог, один из ученых, который ломает наши мозги. Впереди буквально в эти выходные фестиваль «Гик-пикник» на Елагином острове. Тимофей Глинин будет рассказывать на этом фестивале о нейрогаджетах, с помощью которых можно совершенствовать работу нашего мозга. В предыдущей части программы я не успел задать вопрос, а вообще вот все эти технологии, о которых вы сейчас говорите, они нам доступны? То есть в Петербурге можно купить прибор, с помощью которого можно сделать мозг лучше?
Большая часть технологий так или иначе доступна, поскольку продается через интернет-сайты. Например, карманные электроэнцефалографы, которые являются приборами, считывающими активность мозга, довольно широко представлены в магазинах. С электростимуляторами мозга для здоровых людей ситуация, наверное, более закрытая, потому что большая часть таких приборов, они производятся в США, продаются в США, и там на них существует определенная мода. Надо сказать, что я немного причастен к тому, чтобы расширить возможности получения нейростимуляторов, электростимуляторов мозга и в России тоже, поскольку я являюсь членом команды проекта нейростимулятор Brainstorm, который впервые создал российский транскраниальный электростимулятор постоянным током для применения здоровыми людьми. И наш проект, он как раз пытается закрыть эту нехватку на территории постсоветского пространства.
То есть вы производите прибор, с помощью которого можно повысить способности человеческого мозга к...
Суть этого прибора в том, что, одевая его на разные области головы, согласно инструкциям ученых, которые они обнаружили в экспериментах, можно добиваться разных эффектов. Например, если мы, как я уже говорил, стимулируем зоны, ответственные за иностранные языки, то тогда будет происходить более хорошее запоминание иностранных слов, повышается беглость речи и интеграция этих запомненных слов в разговорный язык. А если мы стимулируем моторную кору, то повышаются функции, например, какие-то спортивные функции. А если мы стимулируем зону концентрации внимания, то можно повысить концентрацию внимания. Важным фактором является то, что надо правильно размещать электроды на нужные места головы, что, в принципе, не очень сложно, потому что эти электроды довольно большие.
То есть это в бытовых условиях, это у себя дома своими руками можно сделать?
Не своими руками, но наш прибор предназначен для применения в домашних условиях, то есть действительно у вас есть инструкция, там написаны зоны расположения электродов, написано, какие ученые обнаружили те или иные эффекты, о которых сказано в данной инструкции. И размещая эти электроды в нужных зонах головы, стимулируя себя вместе с соответствующими тренировками, можно добиваться тех или иных улучшений. Как известно из исследований.
Так, погодите, ключевое слово прозвучало. То есть вот этот прибор, это как бы не основной инструмент, это только вспомогательная штуковина. То есть нужно еще и тренировать мозг при этом, да?
Да. Дело в том, что транскраниальная стимуляция постоянным током, она приводит нейроны в более активное состояние той или иной зоны коры. Но для того, чтобы эти нейроны в активном состоянии начинали быть продуктивными, а не просто активными, надо, чтобы они работали и выполняли непосредственно те функции, которые мы хотим.
То есть надеваешь шапочку на голову, вот, открываешь учебник английского языка, и вот только так это работает.
Да.
А побочные эффекты?
В принципе, считается, что у транскраниальной электростимуляции постоянным током достаточно мало побочных эффектов. То есть в медицине, откуда пришла эта технология, ее используют даже на детях и, например, беременных женщинах. Но при этом какие-то легкие побочные эффекты наступать могут, например, головокружение или легкое чувство апатии, а также раздражение кожи.
Слушайте, Тимофей, а зачем вообще нужен допинг нашему мозгу? Вот это же допинг, да?
Ну, в какой-то мере можно сказать, что и допинг, но здесь мы переходим в более философскую область, которая заключается в том, что с одной стороны, кажется, что наш организм работает всегда и оптимально, но на самом деле существует множество аспектов, в которых естественную работу организма можно было бы как-то улучшить, и никому плохо от этого явно бы не стало. Самый типичный пример в том, что в естественных условиях наш организм стареет, заболевает и в конечном счете умирает. Но, например, если бы мы могли этот естественный процесс как-то отменить научными методами, улучшить, усилить, то это тоже был бы в какой-то мере допинг. Хуже бы от этого явно никому не стало. Мы бы были более молодыми и здоровыми. Примерно такая же ситуация и с активностью мозга. То есть, если существуют какие-то способы, которые более или менее безопасно могут активизировать именно ту функцию, которую нам надо, ведь потом, через какое-то время, эти эффекты, они будут плавно сходить на нет. Если мы особенно не будем тренироваться, продолжать тренироваться, то если какой-то метод может временно улучшить те или иные показатели, на мой взгляд, это только хорошо и ни в коей мере неплохо.
А как долго можно применять вот эти методы стимуляции мозга, и в какой момент в результате я превращусь в монстра, который поставит перед собой цель захватить мир?
Здесь, на мой взгляд, надо не придумывать, а действовать за теми рекомендациями, которые уже дали ученые, потому что ученые изучают не стимуляцию мозга как таковую, а конкретные режимы воздействия, например, 20 минут в день и каким-то определенным курсом, например, 5 дней, 7 дней или 10 дней, после которых рекомендуется делать перерыв. И, в принципе, на мой взгляд, все вот эти методы стимуляции мозга на сегодняшний день – это инструменты, которые надо применять периодически и когда есть какая-то задача, которую хочется решать действительно более эффективно и сфокусированно. Да? То есть, например, мы хотим сейчас изучать английский язык. Мы вряд ли будем делать это активно больше 3 месяцев, например, подряд, или 4-5, полугода. И поэтому можно провести несколько курсов, например, в эти полгода стимуляции речевой функции и добиться повышения эффективности этого показателя. А спустя какое-то время у нас появятся другие задачи. Например, мы захотим тренироваться в каком-то спортивном виде деятельности, в каком-то спорте, и тогда мы можем снова прибегнуть к стимуляции уже спортивных, моторной коры.
То есть злоупотребления вообще возможны?
Злоупотребления возможны, но они будут снижать эффективность того, что вы над чем вы хотите злоупотреблять. Дело в том, что мозг достаточно сложная система, и сильные эффекты, которые, например, вы стимулируете себя постоянно, делаете это беспрерывно, у вас он просто заболит, и вы перестанете это делать, например. Да? Ну, просто голова заболит от того, что вы перебарщиваете. И в этом аспекте лучше, на мой взгляд, действовать просто осмотрительно. Да? Здесь мы говорим о том, что появились новые инструменты. Да? Понятно, что эти новые инструменты, они могут добавлять какие-то дополнительные эффекты, да, но не надо относиться к ним как к полной революции, да, надо относиться ко всем новым технологиям с осмотрительностью, но, на мой взгляд, с интересом, потому что мир движется вперед, и просмотреть какие-то интересные события в мире науки может быть просто обидно. Поэтому гик-пикник – это про то, чтобы быть в курсе того, что сейчас происходит в мире новых технологий. Я пытаюсь рассказать про нейрогаджеты.
Так, поставим на этом многоточие. Вот, в связи с тем, что время нашего эфира заканчивается, Тимофей Глинин был у нас в гостях, петербургский нейробиолог, руководитель проекта Brainstorm, который стоит перед собой цель улучшить работу нашего мозга. Тимофей, спасибо и до новых встреч.
Спасибо и вам. До свидания.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».